Дорогие мои, с самого же начала начнем, коснемся очень серьезного вопроса. Это касается, как продвигается эволюция человечества. Присутствуют люциферические и ариманические силы, неположительные силы, и они стараются затормозить и вообще уничтожить эволюцию человечества. У них есть большая сила, как вы знаете, это космическая сила, это нечеловеческая сила. Поэтому они стараются, очень сильно стараются, чтобы вообще стереть эволюцию человека, человечества и эволюцию Земли. Чтобы Земля не достигла бы Юпитера. Как помогает сам человек, чтобы продвинулся бы все вперед? Дорогие мои, человек сейчас, в данный момент, это пятая культура, разумеется, человек слаб в сегодняшнем состоянии. Его разум, чувства и воля не могут непосредственно совершать что-либо действительное и реальное, чтобы как-то помешать Люциферу и Ариману. Это очень важный вопрос, потому что Ариман вообще хотел бы сию минуту, вот сейчас, вообще все стереть, и он это старается, это, он может это сделать. Если человек не старался, если человечество не продвигалось бы действительно вперед, то Ариман смог бы и сейчас, сегодня, и вообще в настоящем абсолютно затормозить эволюцию человека и окаменить человеческое сознание. Что ему мешает, и Люциферу, и Ариману? Вот это очень важный вопрос, и мы должны очень внимательно и глубоко пережить именно эту мысль, разумеется, из духовной науки, и мы должны очень хорошо осознавать, что удивительно значительный вопрос. Проблема огромного значения. Почему Ариман не может сегодня же окаменить все вообще? Почему это ему не удается, хотя он именно нацелен на это, чтобы именно сейчас разрушить все и превратить в камень, чтобы было бы окаменевшее и сознание, и душа, и тело, и вообще все. Мешает ему то, что человек на земле познает истину. Вот что мешает. Это очень значительный вопрос. Я хотел бы, чтобы как можно глубже воспринять эту мысль. Значит, если, например, мы скажем с другой стороны, если на Земле никто не познавал бы истину, я говорю не вообще о познании, наука и все делает, наука занята познанием природы, правильно? И химия, физика, и все, они познают, но дело как раз не в этом. Если на Земле никто не познавал бы истину, тогда Ариману удалось бы именно все окаменить, и все стереть, всю эволюцию, и человечество никак не достигло бы состояния Юпитера и высшего состояния сознания. Значит, когда мы познаем истину, мы устраняем пагубное влияние Люцифера и Аримана, и человек постепенно продвигается вперед. Ну, естественно, дорогие мои, мы же, так сказать, сознательные люди. А почему мы это не чувствуем? Вот я познаю истину, а как я могу познать, что ты говоришь правду? Как я помогаю эволюции человечества, когда я это не воспринимаю? И вот здесь вступает глубокая эзотерика или оккультизм. Разумеется, если духовная наука, мы не знали бы эту истину, мы не смогли бы довериться. Ну хорошо, ты говоришь хорошие слова, а надо проверить это все или удостовериться, что это правда действительно. Потому что это очень важная мысль. Значит, человечество постепенно, очень медленно продвигается вперед. Ариман всячески старается, чтобы затормозить или вообще не дать развитию хода. Да? И помогает само человечество, дорогие мои, тем, что именно познает истину. И эта истина дает возможность человечеству продвигаться вперед. Значит, мы это сказали. что в действительности происходит, дорогие мои, когда мы познаем истину. Вот сегодня я прочел какую-то лекцию. Я осознал, что вот это очень сильная мысль, это хорошая мысль, это правильная установка и так далее. Я это познал. А как это помогает? А какая гарантия, что именно то, что я прочел, то, что я осознал, это действительно помогает человечеству? Да? Вот видите, такой вопрос. Всякий человек науки или человек критический, или философ, все они могут поставить нам этот вопрос. Ты, может быть, фантазируешь. Вот ты что-то в себе, в голове что-то ты познал, и как это помогает человечеству миру? Как это происходит? Да? Надо же ответить, дорогие мои. Дело в том, что я всегда говорю, когда мы все это объясняем и приводим в логическую формулировку, тогда это становится достоянием. И тогда мы доверяем и понимаем, в чем суть. Из духовной науки мы отвечаем. Значит, мы должны объяснить очень важный вопрос, эзотерический, то есть оккультно. И здесь нам помогает, разумеется, духовная наука. Без духовной науки мы не смогли бы ответить на этот вопрос. А духовная наука говорит таким образом. Ночью, когда человек засыпает, в глубоком сне, не в сфере сновидений, а когда человек очень глубоко засыпает и теряет всякий контакт и со сновидениями, и вообще с земным сознанием. Значит, когда протекает глубокий сон, очень глубокий сон, тогда обнаруживается, ну, дорогие мои, здесь я хочу сказать, то, что для атеиста, для материалиста это вообще неприемлемо. Но мы сейчас знаем, для них вообще все неприемлемо, то, что касается правды, истины, то, что касается Христа. То, что касается ангелов, они считают, что это фантазия наша. Да? Они сами не могут воспринять это. Ну, потому мы и идеалисты, потому мы люди верующие. Мы признаем и ангела, и архангела, и духа эпохи, и духов солнечных существ, и еще выше. Это мы чувствуем. Этому мы радуемся, и мы знаем, что Христос действительно реальное существо, и Он с нами во все дни до скончания века. Ну, мы этому верим. Есть люди, которые это воспринимают. Это уже совсем другой уровень, да? Но христиане, верующие люди, которые верят, что Христос был действительно на земле, и Он с нами во все дни до скончания века. Это маленькое вступление. Глубокий сон. В это время, дорогие мои, третья иерархия, ангелы, архангелы и архаи, прилетают к нам. И они видят, что происходит в нашей душе. И они смотрят, что мы помыслили в течение дня, что мы чувствовали, что мы волили. И то, что самое ценное в нас в течение этого дня, они уносят в космос. Это эзотерика. Это невозможно научно, так сказать, доказать, но это не наше дело. Это их проблема. Мы говорим таким образом, что ангел прилетает к нам и видит, что мы помыслили в течение дня. И когда мы там он находит, ангел когда находит истину, вот это зерно уносится в космос, и это продвигает эволюцию вперед. Пока мы не можем сознательно передать космосу наши правильные познания и нашу истину, тогда ангелы нам помогают, архангелы помогают, и духи эпохи помогают, чтобы человечество продвигалось вперед. Это через наши собственные усилия идет человечество вперед. Посмотрите, как важно. Духовная наука говорит о высочайшей ответственности, дорогие. То, что мы мыслим правильно, то, что мы хотим познать истину, это помогает и нам, и помогает человечеству, чтобы пошло вперед. Вот то, что Бетховен приходит, Леонардо да Винчи приходит, приходят эти величайшие индивидуальности. Почему они приходят? Потому что эволюция идет вперед, все развивается, и благодаря нам, благодаря нашему познанию истины. Посмотрите, огромнейшая ответственность, дорогие мои. И я опять хочу сказать, если никто не будет познавать истину, тогда человечество не пойдет вперед. окаменеет, будет средневековье, и все. Не будет ни Ренессанса, ни великих композиторов, и ни сегодняшнего состояния сознания человека. Человек идет вперед благодаря познанию истины. И потому вы же знаете, как в Евангелии прекрасно сказано, если имеете веру, вы можете двигать горами. Да? Это горами двигать можем, а что, человечество не можем провести вперед? Можем. Поэтому наше познание помогает человеку, чтобы оно продвигалось вперед, и благодаря нашему познанию истины все это происходит. Огромнейшая ответственность, дорогие мои. Поэтому познание истины – это не просто праздное какое-то увлечение и удовлетворение каких-то интеллектуальных наших способностей. Когда мы познаем истину, мы помогаем человечеству. Это первое, самое значительное и глубокое, что я хотел сказать, это оправдание добра. Оправдание познания истины. Величайшее оправдание. Согласитесь со мной. Поэтому, когда мы сегодня не познаем ничего нового относительно истины, относительно духовного, значит, мы не положили камень для строения всего человечества. Мы это должны очень глубоко осознать. Это величайшая ответственность. Духовная наука – это откровение святого Михаила. Почему? Потому что именно этим познанием мы помогаем и себе, и другим, и вообще всем. Да? Но когда настанет время, дорогие, что мы будем сознавать, как прилетают ангелы. Надо во сне, если человек очень сильно развит интеллектуально, именно интеллектуально, если развит человек очень сильно, во сне замечать, что вот прилетел ангел и унес нашу великую мысль, хорошую мысль, истинную мысль, и уносит. Но до этого, что мы человечество еще не будет стоять на месте. Поэтому ангелы помогают и продвигают эволюцию. Придет время, дорогие мои, когда мы будем все это сознавать. Совершенно конкретно сознавать. И тогда мы уже сознательно будем помогать эволюцию. Это, с одной стороны, значит, наша мысль может двигать не только горами, но и двигать эволюцию человечества. Значит, помогает Земле достичь своей цели, нашей цели и общей цели космоса, дорогие мои. В чем заключается великая тайна человеческого познания, именно в этом заключается. Теперь добавим, когда мы правильно мыслим, значит, прилетают в существа третьей иерархии. Ангелы, архангелы и архангелы. Ну, уже вы можете сами догадаться, что архангелы ищут великую народную мысль. Любовь к своему народу. Что направляется? Разумеется, направляется в том, что мы должны действительно содействовать народному духу. Здесь национализм имеет все свои права. Но когда ты действительно любишь свой народ, значит, ты тем самым уважаешь и другой народ. И уже вы прекрасно понимаете, мы переходим в политическую сферу, это не наша сфера. Мы всегда говорим, что политика – это не наше дело. Но это не значит, что мы остались бесслепыми. Что происходит, мы должны все очень хорошо знать. Кто чем дышит и так далее. Значит, когда ты действительно своему народу помогаешь, чем помогаешь? Ты должен быть представителем своего народа. Лермонтов, Пушкин, Достоевский, Толстой и так далее, все перечислили. Они были действительно великими представителями своего народа. И они действительно свой народ продвигали вперед, утончали и так далее, возвышали там. Значит, все благородные чувства, благородные мысли, благородное отношение к своему народу, дорогая моя. Когда ты не любишь свой народ, как ты можешь любить другой народ, да? А когда ты не любишь другой народ, значит, ты не любишь свой народ. Вот в чем беда. Это вы понимаете, что я говорю, и поэтому пройдем дальше. Значит, архангелы ищут более возвышенные мысли от нас, которые касаются уже народа, да? Которые выражают дыхание, чаяние своего народа, да? Дальше. Прилетают также и архаи, то есть третья ступень, третья иерархия, высшая ступень, да? Духи эпохи, духи начала, духи личности и, что самое главное, духи эпохи ищут в нас, в нашем мышлении в течение дня, какие у нас промелькнули мысли относительно
эпохи.
Вот я в прошлый раз говорил, я думаю, что говорил, что у Гёте было, например, огромное чувство, восприятие духа эпохи. Он чувствовал эпоху, понимаете? Вот громадная индивидуальность, колоссальная индивидуальность, которая чувствует, инстинктивно чувствует, и в этом чувстве ожидает нового христианства. Да? Ну, это другая тема, я об этом уже говорил, не остановлюсь. Но что самое главное, дорогие мои, дух и эпохи ищут более возвышенные мысли, прошли в нашем сознании или нет, чтобы они перенесли бы на уровне эпохи, да? Вот тем самым мы, наша дневная жизнь очень сильно и значительно помогает эволюции относительно личности, относительно народа и относительно эпохи, дорогие мои. И вот вам великая задача духовной науки, потому что в антропософии мы находим именно наши личные мысли, мысли народа и мысли, разумеется, эпохи. Да? А потом всего человечества. Это объемлет духовная наука. Поэтому духовная наука – это универсальная наука. Действительно, мы здесь познаем миссию Михаила. Михаил приносит нам великие личные мысли, мысли для народа и мысли для эпохи. И уже мы не можем сказать, это эгоистическое познавание. Ничего подобного. Мы познаем и ради себя, и ради уже своего народа и своей эпохи. Поэтому любить надо свой народ непременно, но действительно любить, дорогие мои. Не на словах, а на деле. Как Павел говорит. Самое главное дело. В деле мы раскрываем все свои внутренние побуждения и так далее. Да? И надо любить свою эпоху. Вот здесь большая проблема. Если мы сейчас поставим вопрос, кто любит эпоху? Понимаете, как смешной вопрос, да? Люди науки будут смеяться на них. Что за эпоха, что за фантазия? Человек живет, у него личное отношение ко всему, никакого общечеловеческого сознания не существует. Это их проблема, дорогие мои. Если идти дальше, они вообще все отрицают. Что принесла астрономия? Бездуховный, бездушевный звездный мир. Вообще пустота. Вот что приносит астрономия. Да? А как было раньше? Астрономия нет. Астрология приносила душевное переживание космоса. Душевный космос. Духовный космос приносит. Ну, простите меня, если у человека нет ни инстинкта, ни ясновидения, конечно, он будет все отрицать. Но на этом не держится, да, познание истины. Другие могут познавать истину и так далее. Одним словом, ну, не это, но все же сказать ничего. Что я хочу сказать, дорогие мои? Существует огромная проблема, огромная задача перед каждым человеком. Человек должен чувствовать свое личное отношение к людям и так далее. Должен чувствовать ответственность перед своим народом. Перед своим народом. Да? Это великая задача человека. И потом человек есть человечество. Человек есть член всего человечества. Да? И должен чувствовать всю эпоху. А это и значит воспринять мировоззрение Михаила. Антропософия как приносит свои великие идеи? Везде включен, всегда в каждую секунду включен человек. Мы изучаем древний Сатурн, вместе с тем изучаем и человека. Каким он был, какие у него были конституции, состояния, содержания и так далее. Древнее Солнце, потом древняя Луна, там приобретает физическое, эфирное, астральное тело, потом идет душа сознательная и так далее. Да? Значит, человек неотъемлем от всей эволюции. Да? Это великая заслуга именно духовной науки. Никто не приносит созвучие человека и космической эволюции. Никто это, только духовная наука. Потом она универсально изучает человека, вместе с тем изучает и космические свершения. Поэтому космология неотъемлема от человеческого развития, человеческого сознания. И человек всегда включен, каждую секунду включен в эволюцию космоса. Потому мы можем сказать, что человек – это микрокосмос. И в нем отражается вся эволюция, как звездного мира, так и само человечество. Да? И как это проявляется, мы об этом уже конкретно сказали. Когда мы мыслим, ангел прилетает и уносит наши значительные мысли, если это не обивательские, если не это эгоистические, чистые эгоистические, а знание истин, да, истину ищет ангел. Ангел приходит и уходит голодным, если человек ничего не принял. Вот вы в течение дня не принимаете пищу, да? Организм же страдает. В душевном отношении, это, простите меня, это грубое материалистическое сознание, которое думает, что ангел, ну, прилетел, улетел. А он голоден, дорогие мои. Он прилетел, почему прилетает? Что ему надо здесь? Да, пища. Мы это свяжем, дорогие мои, с Евангелием. Поэтому я всегда говорю, что когда мы изучаем духовную науку, мы тем самым изучаем внутреннюю сущность Евангелия. Поэтому мы это все соединяем. И видим, что это действительно целое гармоничное, гармоническое мировоззрение. Огромное значение имеет. Изучая духовную науку, изучаем человека, изучаем Евангелие, изучаем весь космос. И это все единое гармоничное мировоззрение. Да? Значит, ночью в глубоком сне прилетают духи эпохи. А мы днем думали только о себе. Или немного там Моцарта послушали, или немного там Бетховена, и все. Уходит ни с чем. Это отражается на нашу карму, и отражается в том, что ничего нового не уносит. А те люди, которые удосужились, изучают эпохальные мысли, как Гёте изучал, как великий Шеллинг, великий Лессинг и другие, да? Почему Толстой такой великий? Потому что в нем ничего личного нет. Абсолютно ничего личного нет. Между прочим, так ценит доктор Толстого. Достоевского очень сильно, много личного, много такого, ну, субъективно носится, да? Он не может отстранить себя лично от своих произведений. А Толстой пишет так, что он полностью отстранен. Там не видно ничего личного. Настолько он гениален. Такую гениальность имел и Шекспир. И вообще все выдающиеся люди. Томас Манн, например, когда пишет, он не отделяет себя, свои личные интересы, свои личные переживания от своих произведений. Не отделяет. Я сам читал, и, разумеется, могу сказать и от себя. Да. Волшебная гора – это его личное мировоззрение. Хотя значительное, сильное, интересное и так далее. Но это другое. А Толстой пишет так, что вообще отстранен. Его, и ты не можешь узнать его лично. Настолько он отстранен. Но я не хотел об этом говорить, но просто к слову пришлось это. Да. Одним словом. Ну, если сказать, например, Леонардо да Винчи, когда рисует, да, чувствуется его личное присутствие. Также Микеланджело, свои эти мускульные, вся эти сила физическая, все, чувствуется это, да? А когда Рафаэль рисует, уже не познаешь, ничего земного нет. Это удивительно ангельское живопись, ангельское мировоззрение сквозит, да? Ну, это Рембрандт, если... А, сейчас опять увлекаюсь. Отстраняем, давайте поговорим о духовной науке. Дорогие мои, значит, первая задача. Что делает третья иерархия, когда мы глубоко спим? Вот, делает большое дело. Уносит наши великие мысли личные, народные и эпохальные. И это движет эволюцию вперед. Пока мы сознательно включимся в это, нам помогают ангельские сущности. Но как помогают? Опять-таки от себя. Если ты ничего не помнишь, ничего не происходит. В космосе ничего не продвигается, а когда мы что-либо помыслили, это уже один шаг вперед, или 10 и так далее, да? Великая ответственность, познание истины, потом говорится 8.32, познайте истину, истина продвигает вперед человеческую эволюцию, вообще земную эволюцию. Вот так мы можем закруглить это предложение. Не только дарует нам свободу, но эта свобода помогает эволюции человечества. Дальше теперь. Это значительное такое слово. Теперь я хочу сказать, что когда эволюция, когда новый этап эволюции наступает, человек, который ничего не знает, в что происходит в эпохе, что происходит в человечестве, что происходит в культуре, да, он не сознает, какие проблемы, какие задачи существуют для человека. И ставится очень важный вопрос, что сейчас хочет от нас мировое управление? Что сейчас требует? Значит, мы должны иметь очень тонкое чувство, восприятие должно быть очень утонченным. Мы должны чувствовать, в чем заключается задача эпохи. И почему, дорогие? Потому что половина 19 столетия – это великий рубеж. После 19 столетия все опустело. Духовная мощь, которая горела в сердцах людей – все, потухло. А человек ничего не чувствует. Наступила совершенно новая эпоха. Человек должен чувствовать, что все опустело. И когда опустел, тогда обращать внимание, а что новое приходит. Если у тебя нет чувства восприятия, как сегодня состоит, в чем состоит сегодня задача и эпохи, и человека, и человечества, мы не сможем тогда воспринять того нового, что приходит. Вот почему люди вообще не прикасаются с духовной наукой. Потому что духовная наука, в сущности, говорит нам, все то, что было, великие проявления гениальных людей, все это уже затухло, все это ушло, и все это прошлое. В сущности, по сути, сейчас пустота во всем. Нет нигде хлеба насущного, так, мягко говоря, или то есть, точнее говоря, исходя из Евангелия. Человек не чувствует голод и питается прошлым. Это то же самое, как вы знаете, прекрасно знаете. Если вы сейчас будете принимать пищу, хлеб годичный, никуда не годится. Да? Это уже камень. А организм это не принимает. Правильно? Значит, восприятие того, что сейчас происходит, сейчас все вообще упразднится. Никаких гениальных инкарнаций мы не будем ожидать. Почему? Потому что уже совсем по-другому происходит эволюция и задача и развитие. Сейчас развитие происходит только через познание истины. Все люди, которые сейчас проявляют свой какой-то дар, свою способность, это все древнее. Это ничего здесь нового нет. Вот поэтому надо воспринимать эпоху, что в эпоху все опустело, все упразднилось. Половина 19-го столетия, все жили именно, все гениальные люди до половины 19-го столетия жили. Ну, Шеллинг немного переходит, но в сущности это первая половина 19-го столетия. Великая мощь, духовная мощь уже не присутствует. Если человек эту пустоту не чувствует, тогда не будет чувствовать и жажду к духовной науке. Потому что духовная наука заняла то место, которое было занято великими способствами. Ведь трудно очень. Я понимаю, что это все очень трудно. Это требует от человека огромного развития, душевного развития. И этого, конечно, это дефицит сейчас. И те люди, которые интересуются духовной наукой, это великая заслуга, дорогие мои, каждой человеческой души. Потому что иметь сейчас интерес к духовной науке, это действительно избранные души. Души, которые живут ради эволюции человечества. Никакого эгоизма здесь нет. Когда мы изучаем не только ради себя, а ради человечества, о чем мы говорим. Но сейчас, после 19 столетия, наступает огромная пустота. И когда человек непременно внутри чувствует эту пустоту, и вовне не может найти правильный путь, правильную дорогу выбрать. И это создает великий конфликт. Да? А духовная наука говорит, вы больше не можете принять пищу из древних великих достижений. Это все уже прошлое. Настоящим мы говорили о настоящем. Да? Хлеб насущный на сей день – это великое достижение, если человек чувствует это. Поэтому наступает огромная духовно-душевная пустота. Не материально, материально наоборот, идет вверх, вперед. Об этом мы поговорим. Наступает душевная, духовная пустота и заполняется действительно духовной наукой. Это огромная инспирация святого Михаила. В этом сквозит великие слова Евангелия. Я с вами во все дни, сейчас через духовную науку. А когда люди ищут через конфессии отношение ко Христу, через безродных душ, да, отношение к теософии или каким-то религиозным течениям хотят примкнуть, это все уже древнее. И человек здесь опять остается нищим и голодным. Отсюда и все душевные перипетии, трагедии, травмы и так далее. Мы должны найти действительно реальную, действительную пищу. Тогда мы сможем продвигаться вперед и, разумеется, помогать человечеству. Относительно, вот, например, могут сказать, вот то сейчас ты говоришь, что когда мы познаем истину, мы передаем пищу ангелам, а где это в Евангелии? А ну скажи мне из Евангелия цитату, которая подтвердит твои слова. Тогда можем поверить, пожалуйста. Потому мы хорошо знаем и Евангелие, и более-менее духовную науку. Да? Это сцена воскресения. Именно. Обратите внимание. Христос, Господь, воскресший. Появляется среди учеников воскресшим цели. Сперва мы должны согласиться. Я думаю, нет, мы-то согласились. У нас есть согласие в этом. Кто есть Христос? Что говорит Евангелие о Спасителе? Тогда мы уже знаем, вот кто есть Христос. Вначале было Слово, и все через Него начало быть. Вот кто есть Христос. Да? Который все время принимает инспирацию и силу от Отца Вселенной. Это 8 глава Евангелия от Иоанна. Значит, Христос творец всей вселенной и говорит, царство мое не от мира сего, а вы должны подняться в мое царство. Это одно. Но я другое хочу сказать. Мощь, сила, совершенство Христа, мы все согласны, это звучит великолепно звучит в Евангелии. Да? Разум Спасителя, чувство Спасителя и воля Спасителя, да? Это совершенство. Я знаете, почему говорю? Чтобы еще лучше бы посмотрели, что там написано в сцене воскресения. Потому что очень многие ошибаются. Недавно даже некоторые спросили, в чем суть сцены воскресения. Это я хочу связать именно с этим. Дорогие мои, в Евангелии от Луки и в Евангелии от Иоанна сцена воскресения читаем такую вещь. Господь говорит, спрашивает ученика, есть ли у вас какая-либо пища? Они говорили, они сказали, есть. И что подали? Подали рыбу и сотовый мед. Да? Теперь мы спросим по-человечески, разве Христос нуждается в этой пище, которая вообще сотворит все? Это не для себя он требует эту пищу. А в сущности спрашивают, есть ли у вас пища для богов, которых ночью ангелы уносят? Вот в чем суть. И потом спрашивают, вы доразвились до той ступени, что вы уже имеете свою собственную пищу? Они говорят, да, мы можем подать царство из имагинации. Рыба – это символ имагинации. Значит, ученики могут подать из имагинативного мира пищу. И Господь это принимает в духовном царстве, где есть воскресшее все. Это воскресшее тело, ученики имеют духовное сознание, они живут в духовных мирах, и они подают рыбу, то есть символ имагинативного мира. Значит, они владеют чем, дорогие мои? Если это перевести на наш человеческий язык, это значит великое царство прекрасно. Имагинация – это образность. А образность – это и есть самое значительное, художественное. Значит, ученики владеют имагинацией, потому они могут подать рыбу. Это эзотерически объясняется. А мед? Если мы из духовной науки знаем, что такое мед, откуда творится мед, тогда мы сознаем, что ученики имеют и мед. А мед – это вещи деваха. Потому что эти существа создают мед из вещего девахана. Значит, они владеют и этой пищей. И это приемлемо для Спасителя. Он принимает эту пищу не для себя, а для того, чтобы это вознести в царство правления и через это продвигается вперед эволюции, дорогие мои. Опять я хочу сказать, что сам Христос не нуждается в никаких имагинациях, никаких рыбах и никаких медах. Это же смешно, дорогие мои. Во-первых, Он в воскресшем теле находится и воссел на троне Отца. Что ты можешь Ему дать? Такую пищу. Это проверяется, ты имеешь эту пищу или нет. Дело суть в этом. Вот если я спрошу, вы имеете пищу? Из духовной науки мы можем сказать, да, кое-что мы имеем. Мы имеем правильные мысли. Это уже много. Значит, мы можем передать ангелу. Значит, мы можем что-то дать ангелу. Просто мы это не видим, потому что у нас нет такого утонченного сознания. А мы к этому должны подойти. Вот в чем суть, дорогие мои. Значит, хлеб насущный. Мы говорим, дай, но хлеб насущный и от нас требуется. Вот в чем суть. Это сцена великая, великая сцена воскресения. Это достоинство человека, что человек может Спасителю дать, передать пищу. И Господь это принимает. Значит, считает это уже достойным, да, великим. Господь не примет, простите меня за грубые мелочи какие-то, да. Надо дать великие купюры, значительные купюры, да. Да, простите меня, ну, чтобы все яснее было бы. Итак, дорогие мои, сцена воскресения говорит о том, что человек сам должен иметь пищу. Что отдать? Я сейчас к другому подойду. Вообще, духовная наука удивительное великое явление. Удивительнейшее. Конечно, кто любит духовное царство, кто любит ангелы и так далее, все духовное для них это удивительно. К чему я подхожу? Я подхожу к братству. Французская революция провозгласила три величайшие идеи. Вы должны это помнить. Братство, свобода, равенство. Кто это понимает? Кроме духовной науки, это никто не понимает. Да, я что такое равенство? Кто знает, что такое равенство? Или кто знает свободу? Мы знаем свободу из 8.32. Значит, если ты не познаешь истину, для тебя свобода – это пустое слово. Кто свобода? Это анархическая свобода. Это свобода разве? Вот власть имеющие. Они свободны, да? Что хотят, то и творят. Да, потому и рушится все. А они свободны? Они раби Ариману и Люциферу. Когда здесь свобода? Если мы спросим, ты свободен от Аримана? А кто такой Ариман? Ничего никто не знает. Они рабы все, дорогие мои. А что Евангелие говорит в 15 главе? Вы братья мои. А значит, братство, это значит быть действительно на очень высоком уровне, где Господь может тебя назвать братом и сестрой. Да? Это братство там звучит. 8.32 звучит свобода. А где звучит братство?
Рай.
То есть, не-не, о равенстве я это потом скажу. Тема братства звучит в 15 главе. А где осуществляется? В сцене воскресения, о которой мы уже сказали. Значит, три величайшие идеи. Во-первых, это граф Сен-Жермен отдал все эти три величайшие идеи. Да? А кто это поймет? Вот тот, который знает, кто такой граф Сен-Жермен, да? Это Христиан Розенкрейцер. И это приходит к доктору. Да, ну это сейчас параллельно. Одним словом, я что хочу сказать. Свобода, равенство и братство. Что такое братство? Когда я отдаю, тогда он брат, да? Мы, у нас есть очень хорошая поговорка, я сейчас перевести так. Один очень маленький хлеб разделили 9 братьев. 9 братьев разделили. Значит, делить, отдавать, жертвенность, причастие, это все относится к качеству братства. Когда и в этом складывает из трехчленности, социальной трехчленности, именно экономика. В экономике человек является полусвободным, полуличным, полунеличным. В свободе абсолютно свободный личность. Да? Остается великий идеал равенства. Это очень трудная тема, потому что если действительно поставить этот вопрос и серьезно отнестись к этому вопросу, значит, большая проблема. Почему? Чувство равенства зависит от чувства идентичности, о котором мы много говорили, дорогие. Когда человек восходит в духовных мирах, он должен почувствовать идентичность с царством ангелов. Потому что это самая низкая ступень иерархическая. Да? Если ты настолько развит, что в духовном мире ты можешь равнять себя с ангелом, это большая высота, согласитесь со мной. Потом чувство равенства возвышается. Потом ты чувствуешь, что я и архангел, дух эпохи. Нет, дух народа. Я и архангел одна. Потом возвышается, я и дух личности. И до какой степени доходит это, вы еще из Евангелия прекрасно знаете. Я и отец одна. Видите, равенство куда стремится, да? Значит, чувство равенства, братства и свободы в Евангелии прекрасно, грандиозно звучит. Познайте истину, и истина сделает вас свободным. Свободным от Люцифера Аримана прежде всего. Свободным от своей национальности. Свободным от земной эволюции. И постепенно свободным. Третья иерархия, вторая иерархия, первая иерархия и так далее. Свобода понимается универсально или относительно. Относительно свобода не есть свобода. Это какая-то ступень. Истинная свобода звучит очень сильно в Евангелии. Во-первых, пожалуйста, конец пятой главы Евангелия от Матфея. Вы должны быть совершенными, как совершенный Отец ваш Небесный. Вы представляете, какая высота предлагает? Какая высота звучит в Евангелии, да? Теперь, относительно братства. В Евангелии звучат величайшие слова. Не только то, что вы братья мои. Ну, это ясно. Но это тоже надо понять, в чем суть. Здесь чувство равенства звучит. Но самое главное, это 14-12. Дела, которые я творю, и ты сотворишь. А когда ты творишь, это ты передаешь, дорогие мои, силу, пищу, импульсы ради продвижения уже небесного царства. А это и звучит, дорогие мои, это и звучит в сцене воскресения, когда говорится, что мы имеем рибу и мы имеем сотовый мед. Мед – это пища для богов. И риба тоже пища для богов. Это имагинативный мир. И как это звучит в Евангелии? Надо правильно прочесть, хотя из духовной науки это разработано, эта тема. Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя. Да святится имя Твое, это мир имагинации. Да придет царствие Твое, это мир Сына, это инспирация божественная от Спасителя. Да будет воля Твоя, это принцип Отца. Мы все прекрасно понимаем. Почему? Потому что человек является высочайшим существом, и как это звучит именно для человека. Духовная наука говорит, дорогие мои, имеет глубокие слова. Знаете, почему я говорю? С одной стороны, для каждого человека наступает мгновение, когда он во всем сомневается. И для вас настанет это время, и для меня, и для всех людей. И выход из этого сомнения есть Евангелие. Доктор – это утешитель. Это не Евангелие, дорогие мои. Утешитель. Да, посланный от Бога, но его надо познать. Надо возвыситься до его состояния сознания. А это не… Кто может это? Это мало кто может, да? А Евангелие – это фундамент, основополагающий всего нашего сознания. Поэтому, когда приходит великое искушение для судьбы человека, для каждого человека настроено. Вот, например, существует такое сомнение. А что говорит духовная наука? Мы такие божественные существа и так далее. Сомнение приходит учить искушение в сомнении. Это страшное сомнение. И мы должны прямо выставить слова Евангелия. Первое. 8.32. Познайте истину. И мы становимся свободными. От чего уже есть и ответ. Дальше. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Значит, мы это можем осуществить. Это не пустые слова, обращенные к нам, да? Мы можем стать совершенными, как совершенен Отец наш Небесный. Это Евангелие говорит. Уже огромное доверие к самому человеку. Человек сомневается, кто он есть. Почему? Потому что, дорогие мои, мы должны знать реальное состояние человека. Я неспроста сказал, что пустота образовалась уже. Огромная пустота существует в человеческой душе. Почему? Потому что все гениальное уже упразднено. Все в прошлом. Все эти божественные волны, великие волны, все уже потухли. Все отошло. Что, перед чем стоит? Перед пустотой. Почему? Потому что наступает эпоха свободы. Потому что человек должен уже волить, человек должен уже познавать сам. И это то, что сам делает, это уже для его и для эволюции, это уже не сказать. В чем заключается эта пустота? Если реально подойти к человеку, ну совершенно реально, вот материалистически реально, то есть что сейчас в действительности происходит в человеке? Атомистическая психология. Одноточечное состояние. Человек знает «я» и действует от «я», от своего эго действует. Это есть реальное состояние человека. Без духовной науки человек вообще гол, полностью оголено его сознание. Почему? Потому что все упразднено уже. Эти великие имагинации, эти великие вдохновения, муза, поет муза, и так, это все уже закончилось. Человек отброшен к своим собственным ресурсам. А что имеет человек? Материальное сознание. Это одноточечное эгоистическое сознание. Ну, это бедственное состояние. Ну, так, сейчас так, в таком состоянии находится человек. Человек полностью нищий. И здесь звучит первое блаженство. Да. Блаженство нищие души. Да. Вот это сознание. Но ты нищий. Ты должен сам заполнить себя. Если ты не заполняешь, никто тебе не помогает. Тебе помогают ночью. Но как? Приходит ангел, видит ничего, уходит пустым. А или нет, или же очень насыщенно уходит. Да? Одним словом, сегодняшнее состояние – это полная пустота в человеческом сознании, потому что сознание пришло к одной точке. Вот я. Все, это я, это есть оголтелое, абсолютно эгоистическое сознание. В таком состоянии мы находимся. Если мы обогащаем себя, сами от себя, то это, разумеется, очень хорошо. Одним словом, сейчас наступает критическое состояние, никто не помогает человеку, если сам не будет помогать себе. А для этого существует духовная наука, правильная ориентация во всех направлениях. Тогда уже наступает эпоха Святого Духа, и человек постепенно от этого точечного состояния расширяет себя. Себя сам расширяет. Если ты не будешь себе помогать, то есть расширять это одноточечное состояние, это эпоха именно эгоизма, эпоха материализма. Почему материализм восходит до кульминации? Потому что трехчастное социальное строение разрушено полностью. Существует один единственный капиталист. Это государство. Все захватил. И интеллектуальную жизнь, и экономическую жизнь, и правовую. Все право, все, абсолютно все. Это знаете, с чем связано, как мы в прошлый раз сказали. Если, например, мы принимаем пищу и говорим, голова, перевари. Голова не для этого существует, чтобы переварить. Когда это существует живот. Да, там происходит переработка. То есть метаболизм, система метаболизма, потому и существует человек, что он должен принять пищу и переработать там. Если мы скажем, дыхательная система, пожалуйста, принимай пищу, перевари, не может. Тогда разрушается все, да, а человек выстроен правильным образом. Это социальное трехчленное существо. Голова принимает откровение, да. Дыхание служит кровообращению, а обмен веществ служит для переваривания пищи. Обратите внимание, мы сказали уже один раз, в пище находится сила первейшей иерархии. Вот вам обыкновенный хлеб. Значит, когда вот что у нас звучит, хлеб насущный дай нам на сей день, по сути говорится эзотерически, я говорю. Оккультно говорится нам, принимайте пищу из первой иерархии. И в пище, вот любую пищу принимайте, во всей еде присутствует первая иерархия серафимы, херувимы, престолы. Они вбирают вместе с нами пищу. И они переваривают в системе метаболизма, то есть обмена веществ. Когда мы принимаем любую пищу, вместе с пищей, вот натуральной пищей, нам подается импульс серафимов, херувимов, престолов. Значит, престолы, херувимы, серафимы присутствуют днем, когда мы принимаем пищу. Значит, мы не отделены от первейшей иерархии, дорогие мои. Первая иерархия присутствует днем, но совершенно подсознательно, потому что метаболизм, обмен веществ, система воли полностью течет вне сознания, то есть подсознания. В подсознательном царстве присутствует серафимы, херувимы, престолы. Они там находятся, они вместе с нами находятся. Обратите внимание, когда мы изучаем состояние человека, мы изучаем космологию. Это совершенно конкретный пример. Изучаем, что происходит в пище, что происходит в обмене веществ. Тем самым соприкасаемся с первейшей иерархией. Престолы, херувимы, серафимы присутствуют во всем. Пьем воду, принимаем пищу, мясо, все то, что принимаем. Первая иерархия живет вместе с нами. И первая иерархия, самое главное, руководит нашими метаморфозами. Когда в организме происходит метаморфоза с возрастом, после 7 лет происходит огромная метаморфоза, да, преображение, а первая иерархия способствует этому. Они органично живут вместе с нами. Поэтому я сказал, в духовной науке неотделима космология и человеческая конституция. Одновременно все происходит. В дыхательной системе присутствует вторая иерархия. А в голове присутствует первая иерархия, которая ночью забирает все наши душевные пищи и так далее, да, о чем мы уже сказали. И все ради того, чтобы человечество само продвигалось вперед. Видите, какая сложность, но вместе с тем и человек это божественное существо. Потому духовная наука говорит нам, перефразируя слова Евангелия, говорит немного, то есть эзотерически с нами беседует. Но мы можем познать и увидеть все то же самое, как говорится в Евангелии. Вот такое отношение. Мы сказали, и сейчас особенно я хочу подчеркнуть. Человек – это носитель божественной имагинации. Божественная имагинация – это царство красоты, царство образности. Понятия, они не восходят в духовный мир. Когда понятие переходит в образность, вот тогда соприкасается с божественным миром человек. И что и происходит, происходило, вернее сказать, в музыке, в поэзии, в прозе, в живописи. Потом они божественные, наполовину человеческие, об этом мы говорим. Да? Значит, образность – это есть божественная имагинация в нас. Человек вообще выстроен из божественной имагинации. То есть человек есть творчество, художественное творчество, которое называется это царство имагинации. Божественная фантазия, божественное представление красоты, прелести, архитектуры. И все это строение в человеке находится. Значит, человек носитель божественной имагинации. Я хочу, чтобы это предложение из духовной науки так глубже воспринимали. То есть... Как звучит в Евангелии? Да святится имя твое. Имя – это аспект Святого Духа, а Святой Дух есть образность, божественный образность всего то, что есть, происходит. Да? Человек есть представитель Святого Духа, то есть мира имагинации, то есть мира всего прекрасного во всех направлениях. Человек и композитор, и живописец, и литератор, и поэт. Вообще все прекрасное человек. Человек – это образ Святого Духа. Да святится имя твое. Это значит, что ты есть носитель божественной имагинации. Дальше. человек есть носитель божественной инспирации. Да придет Царствие Твое. Все мысли Спасителя, все мысли Царства Спасителя, они строят наше все, конституцию, все наше строение строят. Поэтому мы являемся носителем всей инспирации. Здесь особенно приходит и царство музыкального. Это царство инспирации. Поэтому человек является носителем божественной инспирации. Да придет Царствие Твое, как говорится, в Отче наш. Видите, как выстроен Отче наш. Ну, из духовной науки все становится глубоким и значительным. А без духовной науки что может человек познать? Да святится имя Твое. Ну и что? Надо это присоединить с человеком и с космосом. Тогда космология и человек – это одно и то же. Это великое значение. В этом и сквозит великая задача духовной науки. И потом человек есть носитель божественной интуиции. Да будет воля твоя, воля Отца. Значит, Отец, Сын и Святой Дух отражаются полностью в человеческой конституции, внутренней, внешней, физической, эфирной, целой, астральной. Все это подразумевается в этом. Разумеется, тело, душа и дух. Тело – это да святится имя Твое, душа – да придет Царствие Твое, и дух – да будет воля Твоя. Аспект Святого Духа, Сына и Отца. Везде, во всем сквозить это. Потом нам говорится, да вы должны стать совершенным, как совершенным божественной интуиции. Ну, сейчас это великие слова, чтобы мы не особенно парили высоко, без почвы, без почвы Люциферской голуби, мы должны приземлиться. И для приземления, я вам скажу, очень тяжелое место. Не без этого. С одной стороны, мы должны сказать все самое наилучшее, относящиеся к человеку, мы также должны трезво посмотреть, в каком состоянии сегодня человек, как он живет днем. Днем, дорогие мои, простите меня, днем человек живет в люциферической имагинации, ариманической инспирации и ариманческой интуиции. Это есть дневное состояние, дорогие мои. Когда мы живем днем, мы имеем любовное отношение к ариман, интуиции. Душевное отношение к Люциферу ариман, инспирации. И имагинативное отношение к Люциферу. Это есть земное сознание. Это трагедия души, дорогие мои. Днем, когда мы ничего не пропускаем из духовной науки, то есть из Царства Троицы, то есть из Царства Святого Духа, Святого Михаила, от Спасителя, тогда дневное сознание полностью порабощено Люцифером и Ариманом. А ну вспомните слова доктора. Человек на земле – это блуждающий Люцифер и Ариман. А это значит, каково твое отношение к Люциферу? Любовное отношение или поверхностное, дилетантское отношение, да? Когда ты еще прекрасным миром занимаешься, еще немного высвобождаешь, потому что имагинация, божественная имагинация просачивается в этом. А когда джаз и ночной кабаре, это конвульсии ночные, это уже ужас. Они любовно, они любят Аримана, понимаете? Когда днем ты не соприкасаешься с мировоззрением Святого Михаила, эзотерически, что это значит? Оккультно, что это значит? Это значит, что ты любишь тех, которых должен ненавидеть. Любовь к Спасителю, как мы проявляем? Когда мы изучаем истину. Потому Господь говорит, я есть истина. Вы должны найти мой путь, дорогу ко мне. Дорога к нему – это духовная наука. Сейчас мы сейчас изучаем и воспринимаем на уровне понятий. Но это первая ступень. Понятие потом перейдет в имагинацию. А вот у учеников уже есть имагинация. У них уже есть рыба. Они могут дать Спасителю. Вот бери от нас наше художественное восприятие. И мира, и человека вообще всего. Это они имеют. Они имеют еще из высшего Девахана. Мед они имеют. А мы спросим, ты имеешь мед? Ты можешь подать Спасителю мед? Мед течет из духовной науки. Вот. Это не просто, дорогие мои, мое отношение к духовной науке. Я стараюсь объяснить эзотерически, из Евангелия, из духовной науки. Тогда для нас это становится приемлемым. Если я буду говорить, любите духовную науку без объяснений, то это фанатизм. Прежде всего, мы должны договориться вот с чем. Ты веришь, что существует ясновидение? Вот я спрашиваю. Сергей, тогда мы найдем общий язык. Но если ты скажешь, что никакой имагинации, никакой ясновидения нету, тогда о чем говорить? Это есть точечное ясознание, чисто ариманическое, любовное причем отношение. Ты, простите меня, ты занимаешься развратом с ариманом. В буквальном смысле. Я сейчас не хочу еще сложить плохие слова, сказать, но это добавляется к этому. Ариман имеет свое царство, и все любят Аримана. Почему? Потому что они не ищут истину. Это не просто, понимаете? Я не интересуюсь. А ну скажи правду. Я люблю Аримана. Вот что значит не интересуешься. Наука, знаете, наука такая реальная, такая действительная. Ничего не хочет, не ясно. А что это значит? Это значит, что ты любишь Аримана. Именно Мефистофель любишь. Ты любишь то, что разрушает человечество, разрушает звездный мир. Вот что ты любишь в сущности. Это и есть материализм. Как сейчас воры начали себя называть бизнесмен. Ты не бизнесмен, а ты вор. Настоящий вор. Откуда у тебя миллионы и миллиарды? Ты воруешь потому. Назвали это бизнес. Да. Маску сними, тогда мы скажем, ты не бизнесмен, а ты воруешь у людей. Ты вор, и ты убийца, и разбойник. 10-10. Евангелие от Иоанна. Оккультизм – беспощадная истина. Когда мы говорим, ты, если любишь истину, ты любишь Спасителя. Если ты не интересуешься истиной, ты любишь Аримана. Потому что равнодушное не остается. Человек пустым не остается. Ты эту пустоту заполняешь. Или от Спасителя, или от Люцифера Аримана. Здесь нет никаких таких сложных философий. Я в прошлый раз сказал очень высокие слова, дорогие мои. Когда ты интересуешься духовной наукой, значит, ты внутренне уже чувствуешь свободу. Ты стремишься к свободе. И это выражается, первый проблеск этого выражения, это есть изучение именно мировоззрения свободы. 8.32. Вот что значит, когда ты интересуешься Евангелием, когда ты интересуешься действительно эзотерикой. Каково сегодня состояние человечества? Три потока, великие потоки. Да, можно сказать, что великий поток. Первый поток – это сегодняшнее образование. Чисто материалистическое, которое опустошает всю Вселенную, опустошает человеческую душевную жизнь. Потому что тебе говорят, что твое душевное – это все умирает, все уничтожается, после смерти ничего не остается. Это глупость, это не только, это вредительство, дорогие мои. Сегодняшнее образование нацелено на атеизм, на упразднение внутренней душевной жизни. А духовная наука говорит, душа – это океан. Глубина этого океана мы должны почувствовать. Мы пока чувствуем одни какие-то точки, какие-то проявления. Это узость нашей душевной жизни. А мы можем это расширять, тогда это глубина океана души. И мы должны погружаться и познавать свою душевную жизнь. Материалист говорит, никакой души нету. Это все глупость. Твои мышления, чувства и валения, это все абстракция, умирает, уничтожается со смертью. Мы скажем, это ты сам упражняешься. А наша душа божественная. Почему? Божественная душа любит божественное. Божественная душа любит Христа, дорогие мои. Потому она божественная. А с другой стороны, я к чему говорю? Первое течение, мощное течение, ариманистическое, нацелено прямо разрушение, но не может разрушить. Об этом мы вначале уже сказали. Ариман в материческом сознании стремится все разрушить, все окаменить. Это он хочет, и это он может. Противостояние. Человек познает истину. Видите, как он, великий исход. Я познаю истину, он ничего не может. Он великан, ничего не может. Вы помните одну сказку, немецкая или шведская сказка? Мальчику появляется такой, ну, средний возраст, появляется чудовище. Значит, нападай на меня. И мальчик боится, боится, боится. Как он боится, увеличивается этот великан. Потом там ангел говорит, ты не бойся. Ты скажи, я не боюсь, я не боюсь. И начал мальчик говорить, я не боюсь тебя. Он умещается и умоляет, побойся, ну меня, побойся, а то я вообще уничтожусь. Вот великая сказка, дорогие мои. Когда ты изучаешь истину, это великан, это огромный Мефистофель. Это пустота от него. Уничтожается. Потому что ты истина. Что такое истина? Реальность. А что такое Люцифер Иван? Не реальность, иллюзия. Обман. Тебе говорят, дерево, и больше ничего. А за деревом стоит дух и форма. А это обман. Это ты сам обман. Понимаете? Я многое чего начал, и хочу одну идею закончить. Это очень значительное, злободневное даже, я сказал. Дорогие мои, у человека наступает, у всех наступает великое сомнение во всем. Существует Бог или не существует? Есть ангел или не ангел? Я умираю или продолжаю жить? Это непременно, потому что это есть проверка. Это значит, что ты стоишь уже у врат божественного мира. Это великое испытание каждой человеческой души. Это, от этого никто не отвернется. Страж порога всегда экзамен устраивает через душу. Душа должна ответить, дорогие мои. И человек опирается или на свое собственное познание, личное познание. Вот я сказал, например, ночью приходит ангел и уносит наши мысли. Ты должен увидеть это. Тогда это твое личное познание. И это не только доктор говорит, но и ты сам видишь. Другое. Вот в Евангелии сказано об ангелах, о девяти блаженствах. Да? Это ты сам должен почувствовать, чтобы это были бы твои собственные мысли. Да? Но это высокий уровень. Но когда наступает пора испытания, сомнения вкрадываются очень сильно. Ариман имеет огромное жало. И надо выстоять. А выстоять мы можем через великие слова Евангелия. Когда нам говорится, что ты не свободный существо, ты думаешь, что ты свободный, ты раб своих страстей, своего физического тела, своего сознания земного, ты материалист, ты ничего в сущности не можешь. А ну скажи, а ну что, а ну сделай камни, преврати в хлеб, да, в деревья. Не можешь. А, видишь, Ариман говорит, ты ничего не можешь. Ты можешь двинуть горы, ничего не можешь. Знаешь, ты, это все иллюзия. Надо выстоять. Чем выстоять, дорогие мои? Фундамент – это Евангелие. А мы должны ответить. А Господь говорит нам дела, которые я творю, и ты сотворишь. Как я это ничтожно? Я могу горы двинуть, но сейчас пока не могу. А ночью я могу все. Потому и ты побежден всегда. Потому что истина, оно продвигает человека и человечество вперед. Второе предложение. Ариман и Люцифер внушают, ты не свободное существо. Это глупо. Как это свободно? А ну в чем ты свободен? Ты не можешь даже волосок изменить в своей карме. Ты полностью заключен в детерминизме. Представляем 8.32. В познании истины я становлюсь свободным и свободно могу творить. Потом выставляется из пятой главы. Я могу стать совершенным, как совершенный Отец Небесный. И упраздняются все сомнения, потому что душа изначально опирается на Евангелие. А вот почему? Это третий период нашей беседы. Я хочу сказать великие слова. Разумеется, себя говорю из духовной науки, потом я так свободно говорю. Не я велик, а велик. Духовная наука велика. Почему я советую вам всем и вообще и сам доктор, разумеется, прежде всего доктор, почему советуют опереться на фундаментальные мировоззрения нашего сознания, Евангелие. Мы должны из Евангелия опечатать все, и тогда мы уверены. Почему? Эзотерически, как это объясняется? Вот это интересно, дорогие мои. Это не просто мы так хотим наше приходить. Нет, мы должны все обосновать эзотерически. Но если человек не верит в эзотерике, это их проблема, я об этом говорю, честно. Мой друг, историк, я часто вам говорю, сейчас я вспомню, потому что мой друг историк был атеистом. Я очень хороший человек был. Порядочный, удивительно совестливый, честный, никого не обижал. Я историк был по профессии. Он мне говорил, духовный мир не существует. И вот в конце своей жизни он сам уже мне говорил, я начал верить, что существует духовный мир. Это благодаря тому, что я 20 лет ему внушал, что существует духовный мир. И наконец просверлил сознание. Дорогие мои, знаете, вы меня простите, это личный мотив, но когда человеку говоришь истину, надо вспомнить, что ночью эту истину его ангел берет и уносит для эволюции человечества. Вот в чем смысл говорить правду, истину человеку. Вот эзотерическое обоснование этого. Это не праздное. Вот листья встречают мне сосед. Я им говорю, реинкарнация, идеи принимаешь? Он говорит, нет. Ну, очень хорошо, что не принимаешь. А сейчас будешь, а сейчас услышал. Теперь эзотерически, то, что он услышал, ночью его ангел придет и скажет, вот эту мысль я у тебя забираю ради эволюции. Вот видите, видите, оккультизм, где просверливает сознание. Мой одноклассник недавно скончался, ему 81 год шел, мы вместе с ним учились в техникуме и в консерватории, он был атеистом. Я ему всегда, когда он мне звонил, год один раз поздравлял, или Новый год, или так, год один раз он всегда звонил, он очень известный человек. Одним словом, я что говорю? Я все время и говорю, реинкарнация. Человек живет много раз. Не упускал этого. Он сейчас это заберет. Человеку надо сказать истину, и надо знать оккультно эзотерически, в чем великая мысль в этом. В чем тайна? Тайна в реальности, дорогие мои. Ты не проходим атеиста. Вот они ничего не понимают. Ему скажи, ночью ангел скажет, вот это правда. Уже один свет. Понимаете? Эзотерически надо подойти к человеку. Не надо быть равнодушным к человеку. Потому что глубоко надо верить, что существует реинкарнация. И доктор говорит, восприятие христианства начинается сейчас, 20-го столетия, от идеи реинкарнации. Когда ты принимаешь реинкарнацию, ты уже готов принять импульс Христа. Видите? Удивительная связь, величайшая связь. Третий час нашей беседы. Почему мы должны опереться на Евангелие? Почему Евангелие есть фундамент нашего мировоззрения, нашей душевной жизни, нашей эволюции? И почему Евангелие – спасение? Это великое, это прекрасные слова, но сейчас мы не занимаемся, то есть мы занимаемся реальным, реальными идеями. Значит, мы должны знать из духовной науки, когда Христос воплотился в физическом теле, когда Иисус из Назарета уступил свое физическое эфирное астральное тело, входит космический Христос в физическое тело. В душе, в эфирном, астральном и в ясознании. Но в первом столетии Христос воплотился в тело. И это тело проходит воскресение. А в чем суть? О чем я хочу сказать, о чем я хочу поговорить с вами? Дело в том, что тайна воплощения в физическом теле заключается в том, что человек приобрел физический орган для восприятия Христа. Вот в чем тайна. Когда мы читаем Евангелие, когда мы внедряемся в текст Евангелия, мы оживляем, развиваем физический орган для восприятия Христа. И так мы жили 2000 лет. Инкарнируя, уходя, и все равно это была эволюция, это была эпоха физического восприятия Христа, как он присутствовал в физическом теле. Поэтому тогда не надо было непременно искать какие-то эзотерические тайны. Физическим телом человечество воспринимало Христа. И Христос переходил в душу через физический орган. Он создал физический орган для восприятия Его самого, который воплотился в тело. А продолжение? Мы уже свободно можем сказать. С 20-го столетия начинается по-другому, по-новому восприятие воплощения Христа в эфирном теле. И когда ты опять продолжаешь свое физическое излияние любви, душевности и религиозности, все, это не действует. Это пустой хлеб. Это нарисованный хлеб, вместо того, чтобы подать реальный хлеб человеку. Хлеб насущный на сей день, это есть эфирное восприятие Христа. И это есть духовная наука. Понимаете, в каком состоянии человек? Потому я и сказал вам, что человек должен чувствовать эпоху. Прошлая эпоха уже в прошлом уже. Все, отзвучали все великие идеи, все великие религиозные настроения. Сейчас уже новая эпоха наступила. И это новое требует нового отношения к Спасителю. Где это новое? Тот, кто чувствует пустоту, стремится заполнить это. Поэтому инстинкт самосохранения, если хотите, самосохранение человека и человечества заключается в познании истины, который говорит, я есть истина, но я всегда с вами во все дни. Сейчас он через эфирное тело раскрывается. Значит, нам надо искать отношение к эфирному телу. А это и есть духовная наука, дорогие мои. Потому я сказал, когда вы интересуетесь духовной наукой, значит, внутри от физического тела вы уже освободились. Но не так сразу наступает этот момент, когда вы полностью будете воспринимать это. Нет. Но внутри, душевно, вы уже свободны от физического тела. Это проявляется то, что вы интересуетесь тем, что является эфирным. Не эфирное мировоззрение. Вас интересует эфирное насыщение уже, а не физическое. До 2000 лет, до 20-го столетия вы насыщались через физическое восприятие Христа. Это время ушло уже, дорогие мои. Потому новое явление Христа – это явление в эфирном теле. Это инкарнация в эфирном теле уже. Значит, вы должны воспринять эфирного Христа. Опереться опять на Евангелие, но понимать это Евангелие через духовную науку. Поэтому доктор говорит, не только потому, дорогие мои. Доктор говорит, ничего невозможно познать без духовной науки сейчас. Ни Фауста, ни Руставели, ни Достоевского, ни Шекспира, ни Ибсена. Вообще никого нельзя познать. Реально, правильным образом. Почему? Потому что кто поставит, например, Гёте в прошлом, 19 столетии? Гёте – великая индивидуальность, великое откровение, но это было первая половина 19 столетия. И ты думаешь, что это отошло. Если ты опять хочешь через Гёте питать себя, ты будешь питать прошлым. А прошлое – это люциферическое, как мы знаем. Из эзотерики. Видите? Я потому сказал, кто есть доброе существо? Доброе существо, которое принимает хлеб в настоящем. Эфирную пищу мы сейчас должны принимать. Поэтому физическая инкарнация Христа завершилась. Начинается новая инкарнация Христа уже не в физическом теле, а в душевном, то есть в эфирном. И те, которые не хотят духовную науку, они не хотят Христа, а тогда эта пустота заполняется Люцифером и Ариманом. Это очень просто. Святое место не бывает пустым, дорогие мои. Вы же знаете эту поговорку. Ты заполняешь себя или истиной, или ложью. А за ложью стоит Люцифер и Ариман. Научные люди говорят, что мы объективны. Мы принимаем только что ощупь. А ощупь ты понимаешь прелесть Моцарта. А ну, пощупай, пощупай руками. Это же глупо. Потому и люди науки вообще не понимают искусство. Если бы они понимали искусство, они уже приобщились к эфирному, потому что музыка, дорогие мои, и Бетховен, и Вагнер, и все прекрасные шедевры. Вчера мы слушали Моцарта. Удивительно. Удивительно. Из оперы отрывки. Просто удивительно, божественное, мягкое, гармоничное. Сверхъестественное. Если ты музыкант, ты уже сверхъестественное воспринимаешь. Это из духовной науки. Духовная наука не касается физического, касается реально эфирного свечения. Я хочу с вами завершить беседу тем, что новое восприятие христианства Спасителя – это есть новое откровение в эфирном теле. Если люди не ищут в эфирной стихии Христа, они дезориентированы. Они находятся на пути к Люциферу Аримана. А человек – это самое божественное существо, его надо познать из Евангелия, из духовной науки, который говорит, ты есть носитель божественной имагинации. Это, на меня это слово очень сильно действует. Ты есть носитель божественной имагинации. То есть вся красота Вселенной – это имагинация. Это образность. И ты есть божественная инспирация, все божественные мысли тебе проходят и тебя формируют. Найдете самое лучшее выражение? Нигде. Что говорит наука? Наука тебе говорит, космос пустой, да пустой, ты сам. Ты ничего не можешь, ты кроме пустоты, ничего не можешь познать. И ты что навязываешь, да? Это вредители человечества, дорогие мои, вредители, носители Аримана и Люцифера. И ты есть божественная интуиция. О чем говорит? Божественная интуиция говорит о том, что ты Бога любишь, сливаешься полностью. Интуитивное отношение. Когда мужчина и женщина любят друг друга, они в интуитивном отношении находятся. А когда они издалека любят друг друга, это имагинативное. Или не спят. Но интуитивное – это уже когда соприкасаются, когда сливаются. Переведите на это эзотерический язык. Это на божественная интуиция есть божественная любовь. Слияние с Богом. Посмотрите, как удивительно в 15 главе. Кто принимает меня в себя, как свою жизнь. Удивительность. То есть, примите меня в любви, когда душа в душу вливаются вместе. Когда единство, тогда и звучит я и Отец, я и Христос, я и Святой Дух. В интуиции. Это есть высочайшая любовь божественная. Потому в Евангелии все можно найти. Всю духовную науку. Но, разумеется, афоризмами. Не это раскрываем, расширяем. И к испытанию душевной жизни я хочу еще один нюанс добавить. Дорогие мои, одноточечное сознание, атомистическое, ты атом. Материалист, атеист, и Ариман тебе говорит, ты не воображай. Какой ты микрокосм? Ты вообще одна точка. Ты один атом во Вселенной. Ну, мы знаем, это они о себе говорят. Мы скажем так, дорогие мои. Это сейчас такая эпоха. Поэтому человек не знает свою душевную жизнь. Глубина, океан душевной жизни. Это надо познать. Это огромный кладезь, который существует в душе. Это должны душевную жизнь расширить. Из одной точки должны превратить в океан душевной жизни. Глубина океана душевной жизни, вот что ты должен познать. Это все в тебе находится. Потому говорится, да святится имя твое. То есть ты божественная имагинация. Где-то там музыка Вагнера не существует. Это музыка Вагнера в тебе. Музыка Моцарта – это в тебе. Вся прекрасная, все то, что есть во Вселенной, все это в тебе находится. Это есть да святится имя твое. Так мы должны читать Евангелие. Так и объясняет доктор. Мир имагинации, космическая имагинация – это твоя душа, глубина. Космическая инспирация, космическая интуиция – это все ты носитель. И это твоя душа, это глубины всей твоей жизни, это все вмещает. Его надо познавать. Когда сомнение подступает, вы должны выставить. Я совершенен, как совершенный Отец наш Небесный. дела, которые я творю, и он сотворит. Вот это надо выставить прямо. И познайте истину, истину делает вас свободным. Из 15 главы, дорогие мои, кто принимает меня в себя, как свою жизнь, значит, это возможно. Иначе нам не было сказано это. Поэтому велика задача духовной науки, но основа и фундамент – это Евангелие. Когда мы это все соединяем, познаем человека, в познании человека познаем всю космологию. Потому что человек – это микрокосмос всей космологии. Моральное солнце в нас. А как же иначе? Моральное солнце Вселенной – наша душа это все объемлет. Просто надо познавать. Но я опять возвращаюсь к тому, что самое значительное, я вам сказал сегодня, но когда мы познаем истину, когда мы познаем моральное солнце Вселенной, вот этим познанием мы продвигаем себя, все человечество, земную эволюцию и вообще всю космологию. В этом мы глубоко понимаем величайшие слова Павла, которые мы перефразируем, исходя из 21 столетия. Моральное солнце в нас, чтобы оно стало бы нашей собственной жизнью, как об этом говорит 15 глава, и тогда от нас должно излучиться. Это сцена воскресения, дорогие мои. Когда спросят, мы же знаем, дорогие мои, опять я продолжаю, но я закончу, завершу. Когда человек проходит врата смерти, За три дня, слышится, в течение трех дней, Спаситель спрашивает, что вы имеете, какую пищу вы имеете для меня? То есть, перефразим, что ты делал на земле? Дорогие мои, это же не праздный вопрос, да? Господь, почему это спрашивает? Он спрашивает, как ты отдыхал на море, да, например, да? Господь спрашивает, что ты делал значительного для эволюции? Твоей души, для эволюции моего царства. Царство мое, не от мира сего. Что ты принес? Принес за три дня. А мы скажем, перефразируя слова Спасителя, после прохождения врат смерти, Господь спрашивает, имеете ли вы какую-либо пищу ценную для моего царства? И тогда мы скажем, да, мы приносим истину из духовной науки, из Евангелия. Значит, мы подаем мед и подаем рыбу. И подаем духовную науку. Вот поэтому, дорогие мои, великая ответственность. Еще одно слово я хочу вам сказать, действительно завершу. В антропософии войдут миллионы и миллионы людей. И когда их будет несметное число, тогда и погибнет антропософия. Это горестные слова доктора. Пока нас мало, огромная ответственность на каждого у нас, потому что мы движем эволюцию вперед. Но когда очень многие войдут, они войдут для разрушения антропософии. И мы должны себя внимательно смотреть, кто примкнул к антропософии. Какая задача в душе? Хочет познать истину или ради разрушения? И когда миллионы войдут, вот тогда и почиет, как доктор антропософии. Это предсказание великого утешителя.
Очень утешает.
Но завершаю с вами беседу великими словами Павла, перефразируем на уровень 20-го столетия, я говорю, моральное солнце Вселенной приближается, чтобы мы сами имели пищу на этой уровне, дорогие мои. Потому тогда в сцене воскресения, в сцене после прохождения врат смерти, когда спрашивает Господь, что мы сделали на земле ради эволюции лично, ради эволюции именно человечества. Мы скажем, духовная наука, истина. То, что ты хотел сказать нам с 20-го столетия, вот мы это изучали. Тогда он принимает эту пищу. Великолепно. Поэтому духовная наука – это величайшее извлечение Святой Троицы. Принимая это, мы имеем пищу для Святой Троицы, для иерархии, для человечества, для всех ступеней эволюции Земли. Не я, но Христос в нас, дорогие мои. Светлым воскресеньем Всех вас поздравляю.